Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. 14 и 15 января в Египте – дни всенародного референдума по проекту новой конституции страны. Его главное отличие от предыдущего основного закона – запрет на формирование в Египте партий на религиозной основе. Прежняя конституция, которая была утверждена в декабре 2012 года, вызвала много споров в египетском обществе и в итоге была отменена военными. Они устроили в стране очередной переворот и сместили с поста президента Египта Мухаммеда Мурси. О перспективах принятия новой конституции и возможном новом обострении ситуации в Египте я беседую с востоковедом, специалистом по странам арабского мира Еленой Супониной.
Настроение египтян показывает, что за новый вариант конституции, скорее всего, проголосует большинство населения. Нельзя исключать и использование административного ресурса. У власти находятся военные, в том числе те из военных, которые симпатизируют прежним силам, стоявшим за властью свергнутого Хосни Мубарака. И они будут добиваться, чтобы новый вариант Конституции был принят. Египетское общество расколото. И если взять ту же армию, она сейчас самый сильный игрок на египетской площадке, то и там настроения разные. Среди военных есть и те, кто симпатизирует прежним силам, но есть и такие, кто втайне сотрудничает с исламистами. И так было в Египте всегда. Вспомним даже покушение в 80-х годах на Анвара Садата, бывшего президента Египта, когда его убили на параде исламисты, носившие на своих плечах погоны, бывшие военными. Но сейчас все-таки светски настроенные египетские военные находятся на коне, они задают тон, и под их музыку будет танцевать весь египетский политический истеблишмент. Это означает, что мало сомнений в том, что новый проект Конституции будет принят, потому что военные его уже одобрили.
Представители братьев-мусульман призывают голосовать против этого проекта Конституции. У них, как вы уже упомянули, говоря о том, что общество расколото, довольно много сторонников. Следует ли ожидать обострения внутриполитической ситуации после этого референдума?
Я не исключаю, что ситуация в Египте обострится как накануне референдума, так и во время его проведения, а также сразу после. Она будет оставаться нестабильной еще долгое время. Все предыдущие референдумы, которые состоялись после свержения в 2011 году долголетнего властителя Египта Хосни Мубарака, они свидетельствовали о том, что египетское общество расколото. Разница в голосах была иногда несколько процентов, в любом случае меньше 10. И этот расклад остается до сих пор. Референдум опять продемонстрирует, как это было и при референдумах по прежним проектам Конституции, он опять продемонстрирует, что египтяне резко разошлись во мнениях, и египетское общество разделено, ну, если не наполовину, то на три почти равных части. Первая часть – это те, кто настроен светски, кто хочет более светского пути для развития Египта. Это либералы, левые силы, это крупная буржуазия. Вторая часть – это в основном те, кто носит бороды, если говорить о мужчинах. А если о женщинах – те, кто носит платки, то есть хиджабы. Это люди, которые считают, что египетская политическая система должна основываться на нормах шариата. Они ратуют за то, чтобы в обществе вернулась мораль, основанная на исламских порядках. Они считают, что только при таком порядке может быть обеспечено справедливое распределение доходов. И к этим же слоям примыкает часть мелкой буржуазии, беднота. То есть это те люди, которые рассчитывают, что ислам – это решение всех проблем, как они говорят, и ислам поможет установить в обществе справедливость. А третья часть – это, как и у России, впрочем, и во многих других государствах, эти люди, которым почти всегда все равно, если только к ним уже не приходят в дом с автоматами в руках, и если не приходят грабители. Это так называемая диванная партия или партия Софы, те, кто вообще не ходит ни на какие выборы и кто рассчитывает отсидеться.
И все-таки почему настолько принципиально для военных ликвидация возможности формировать партию по религиозному принципу?
В египетской конституции в новом проекте остается известная и старая статья, статья номер 2, которая говорит о том, что египетский строй, законодательство основывается на нормах шариат. Так было и при Садате, так было и при Мубараке, так сохраняется и до сих пор. Но вопрос в том, как трактуется эта статья. При братьях-мусульманах в их проекте Конституции, которую половина избирателей Египта все-таки одобрила, там было еще пояснение к этой статье, и вот это пояснение, оно вызывало многочисленные споры. В этом пояснении говорилось, что преимущество имеют именно мусульмане суннитского толка, а надо учитывать, что хотя и в меньшинстве, но в Египте есть малое количество мусульман-шиитов, в Египте есть много христиан, в основном это христиане-копты, и, что говорить, в Египте даже при всей религиозности общества, есть как атеисты, так и верующие мусульмане, настроенные более либерально, более светски, и те, кто не приемлет установление норм шариата. Вот их-то эта поправка больше всего настораживала, потому что братья-мусульмане могли ее толковать в свою пользу, что в результате и получалось, и учитывалось при назначении, например, служащих на важные государственные посты при президенте Мухаммаде Мурси. И сейчас эта поправка из Конституции изъята. То есть военные, и по крайней мере та часть военных, которые сейчас фактически находятся у власти, они полагают, что большей исламизации общества допускать нельзя. В том числе это не соответствует их бизнес-интересам. Военные в Египте – это еще и крупный бизнес и промышленная корпорация. В руках военных находятся важные предприятия, причем не только те предприятия, которые обеспечивают армию довольствием или одеждой, но и те, кто работают на продажу товаров обычным слоям населения. При исламистах у этой части военных возникло подозрение, что рано или поздно до них доберутся и что-то, может быть, отберут в пользу беднейших слоев населения. Такие тенденции просматривались. И я лично неоднократно общалась с предыдущим президентом Египта Мухаммадом Мурси. И хотя он и говорил мне о том, что динамичное развитие Египта будет обеспечено только коалициями, в том числе союзом с военными, но звучали и намеки на то, что кое-что у самых богатых надо отобрать. Теперь об этих разговорах будет забыто.
Арабист Елена Супонина о перспективах принятия новой конституции Египта. Вы слушаете программу «Атлас мира». Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Инглат Чинавата и ее брата, экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убиты уже не менее 10 человек, ранены сотни. С понедельника, 13 января, лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок». Эта акция может продолжаться не меньше 3 недель и состоит в том, чтобы попытаться полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения и лишить их водоснабжения. Слово моему коллеге Александру Гостеву.
Правительство Таиланда во главе с Инглат Чинават, которое с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части таиландской армии в дополнение к 20 тысячам полицейских, которые должны предотвратить полный паралич города. Инглат Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Инглат Чинават сказала:
Well, we have the new year, so I hope Сейчас, в дни празднования Нового года, я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда.
10 января избирательная комиссия Таиланда официально предложила Кабинету министров обратиться к королю Рами IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИКа утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Янглак теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхэтай для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников.
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует немедленной и полной отставки Янглак Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхеп Тхаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок.
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янглак Чинават – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании, и что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, в которой они и пополняют ряды своих приверженцев, говорит одна из протестующих – желторубашечница по имени Джин.
Ни одно решение, которое приняла Янглак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне.
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. Говорит пожилой человек по имени Патнум из провинции Лаббури.
Примерно 3-4 миллиона человек прибыли для участия в акции, а правительству все равно. Люди умирали на этих улицах, а им было наплевать на происходящее и на нас. Я думаю, что армия должна устроить переворот, иначе погибнет еще много людей.
Среди самих протестующих нет единства в оценке ситуации. Одни верят в лучшее, другие нет. С Патнумом спорит другой пожилой таец, уроженец города Чангмай, столицы севера Таиланда.
Это слухи, болтовня, не следует их распускать. Армии не нужно вмешиваться, это лишь всем навредит. Да я и не думаю, что она пойдет на переворот, ведь ситуация сейчас улучшается.
В Таиланде январь и февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннабхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Сегодня здесь повторяется ситуация конца 2008 года, когда во время очередной нестабильности в Таиланде аэропорт полностью прекратил работу на несколько недель. Тогда, правда, наоборот, Бангкок парализовали протесты сторонников семьи Чинават, краснорубашечников. Сейчас крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Сувана Пхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около полумиллиарда долларов США.
Александр Гостев о ситуации в Таиланде и акции тайской оппозиции «Закроем Бангкок». Этот выпуск программы «Атлас мира» ведет Андрей Шароградский. Власти Китая объявили недавно об официальном решении упразднить существующую в стране систему так называемых исправительно-трудовых лагерей, в которые люди помещались без всякого суда. Однако, как говорится в докладе Организации международной амнистии, эта система по-прежнему сохраняется, а лагеря просто меняют вывеску. По данным правозащитных организаций, система исправительных лагерей широко используется для репрессий против политических и религиозных диссидентов, хотя в лагерь можно было попасть и за бытовой проступок. Упразднение таких лагерей было воспринято правозащитниками как положительный шаг, однако организация «Международная амнистия» в своем новом докладе указывает, что пока это решение является формальным. По сути, ничего не изменилось. Представитель «Международной амнистии» по связям с прессой Олаф Блумквист отмечает это особо.
Систему трудовых лагерей, так называемых исправительно-трудовых лагерей, Китай использует уже в течение многих десятилетий. Это системы, где пытки и принудительный труд в порядке вещей, где сотни тысяч людей подвергаются нечеловеческому обращению. В ноябре было объявлено об упразднении системы исправительных лагерей. Наши специалисты пытались выяснить, что придет ей на смену, и выводы, которые они сделали, вызывают серьезную озабоченность. Отказываясь от той системы, китайские власти начинают использовать другие формы репрессий. И те же люди, которые подвергались наказанию в исправительных трудовых лагерях, по-прежнему наказываются, но уже в других карательных учреждениях. То есть главное, о чем мы хотим сказать, заявления китайских властей являются не более чем прикрытием для сохранения существующей системы репрессий.
Мы даже видели, как некоторые из этих лагерей просто сменили свои названия на центры принудительной реабилитации наркозависимых. Таким образом, вместо того, чтобы по-настоящему избавиться от системы произвольного лишения свободы, власти просто заменили одну форму на другую, рассказывает Розанна Райф, глава Азиатско-Тихоокеанского отдела международной амнистии. Нет пока никакой конкретной информации о том, что должно было прийти на смену трудовым лагерям. Заключенные производили товары фактически бесплатно, так что закрытие лагеря в любом случае должно было ударить по чьим-то финансовым интересам. Доклад об исправительных лагерях в КНР подготовлен китайским отделом Amnesty International, сообщил в интервью «Радио Свобода» Олаф Блумквист.
Над этим документом работали наши специалисты по Китаю в Гонконге и Лондоне. Наибольший вклад в него внесла ведущий эксперт Международной амнистии Карина Барбара Фрэнсис. Она опрашивала бывших заключенных. Работа велась в основном в Гонконге и Лондоне.
Только по официальным данным, лагерей для перевоспитания трудом в КНР не менее 350, и в них содержится до 160 тысяч человек. При этом, по подсчетам правозащитников, фактическое число заключенных может достигать 2 миллионов. Как утверждается в сообщении телекомпании «Ньютан Династи», большинство из них — приверженцы движения «Фулунгун», подвергающегося в Китае очень жестким преследованиям уже более 10 лет. Руководство КНР видит в этом движении, к которому к началу 21 века присоединились десятки миллионов людей, угрозу своей монополии на власть. Один из примеров, приведенных в докладе Международной амнистии, судьба 52-летней Джан Лянин, которую 3 раза отправляли в исправительный трудовой лагерь за то, что она не пожелала отказаться от своих религиозных убеждений. Ее избивали по нескольку раз в день, не давали спать, лишали пищи и еды. При этом в КНР существуют и другие карательные учреждения, куда люди могут попасть без суда и следствия. Это наркологические центры и так называемые черные тюрьмы, которые официально просто не существуют. Такие тюрьмы устраиваются в зданиях школ, отелей, в складских помещениях. Часто туда попадают те, кто открыто выступает против произвола властей при переселении людей, распределении отношении земельных участков, собирает подписи под жалобами в центральные органы власти на неправомерные действия местных чиновников. Туда отправляют и бывших узников упраздненных исправительных лагерей. Контролировать, что происходит в этих тюрьмах, практически невозможно, подчеркивает Розана Райф. В докладе приводится множество примеров пыток и жестокого обращения в этих местах, так называемого произвольного заключения. Охранники и полицейские избивают людей стульями, пытают электрическим током. Некоторых избивают сокамерники по заказу властей, и все это совершенно безнаказанно. Китайские власти в ответ на публикацию доклада назвали международную амнистию организацией, которая распускает лживые слухи и стремится очернить образ Китайской Народной Республики. Как отмечает Олаф Блумквист, сотрудники международной амнистии могут работать только в Гонконге, пользующемся особым политическим статусом.
Официально международная амнистия не может работать на материковом Китае, этого не разрешают китайские власти. Для проведения наших исследований мы используем данные наших партнеров в стране, опрашиваем бывших заключенных лагерей, которым удалось бежать из Китая, которые теперь живут в Европе, США и других местах.
Китайские власти должны немедленно прекратить внесудебные преследования и обеспечить правовую защиту всех задерживаемых в соответствии с международными нормами, подчеркивают авторы доклада международной амнистии. Куба в первые дни 2014 года отметила 55-ю годовщину революции, в результате которой 1 января 1959 года был свергнут режим диктатора Фульхенсио Батисты, и власть перешла в руки народа, а затем лично к братьям Фиделю и Раулю Кастро, навязавшим кубинцам коммунистическую идеологию и дружбу с СССР. Пройдя через тотальную блокаду и изоляцию 90-х годов прошлого века, современная Куба быстро трансформируется, особенно в последние годы, когда старшего брата Фиделя в кресле главы государства официально сменил Рауль. Я снова передаю микрофон Александру Гостеву.
82-летний Рауль Кастро, уже почти 6 лет официально возглавляющий Государственный совет и Совет министров Кубы, 2 января выступил на главных торжествах по случаю 55-летия революции, состоявшихся в городе Сантьяго-де-Куба на востоке острова, столице одноименной провинции, где во второй половине 50-х годов 20 века в горах Сьерра-Маэстро и начиналось партизанское движение братьев Кастро. Самого 87-летнего Фиделя на празднествах никто не видел. Стилистика традиционных коммунистических партийных мероприятий, обилие красных флагов, аплодисментов и восторженных лиц трудящихся в зале были выдержаны не менее строго, чем основные положения речи Рауля Кастро, говорившего о подрывной идеологической кампании против Кубы, которая противопоставляет ей мощь своей вечной революции и патриотизм народа. Кастро, например, заявил, что враги страны стараются разрушить кубинский социализм изнутри путем, цитата, «попыток подсунуть нам платформы неолиберального мышления и восстановления неоколониалистического капитализма».
Образ Кубы. До революции наша страна была известна как бандитский рай, гнездо азартных игр, проституции, прибежище гангстеров всех мастей, любимое место отмывания их грязных капиталов, что подкреплялось тотальной коррупцией высшего государственного аппарата тиранического режима. Однако потом, путем революционных преобразований, страна стала символом достоинства, независимости, гуманизма и бескомпромиссного отстаивания своих принципов.
Как считает глава Госсовета Кубы, в ущерб национальным ценностям и идентичности кубинцев, в них пытаются воспитать индивидуализм и меркантильность. Особенной опасности, по мнению Рауля Кастро, подвергается кубинская молодежь, в которой враги пытаются вызвать пессимизм и неуверенность в будущем, который, еще одна цитата, пытаются продать ложные преимущества игнорирования идеологии общественного сознания, что приведет к разрыву между историческим руководством революции и новыми поколениями. При этом Кастро, разумеется, закончил речь словами о своей уверенности в том, что социалистическая Куба выйдет из этой идеологической битвы победительницей.
Внешняя политика нашей революции всегда была мощным оружием защиты независимости, самоопределения и национального суверенитета на благо мира во всем мире, прогресса, социальной справедливости и солидарности со всеми людьми третьего мира. Революция продолжается, она все та же, без каких-либо малейших компромиссов с кем бы то ни было, все ради народа.
Празднования годовщины революции на Кубе совпадают с новогодними праздниками, поэтому власти поступают, особенно в последние годы, довольно разумно, редко организовывая в эти дни официальные массовые шествия и демонстрации. Десятки тысяч людей и так выходят на улицы ради многочисленных концертов и театральных постановок под открытым небом, где новогодняя мишура соседствует с мишурой идеологической. 3 января кубинцы впервые за несколько десятков лет получили право свободно покупать новые автомобили в магазинах государственного дилера «Мультимаркас». Соответствующий закон, подписанный незадолго до Нового года председателем кубинского госсовета, отменил практику получения обязательных так называемых авторизующих писем из местных органов власти, без которых приобрести любое транспортное средство частному лицу на Кубе было невозможно. Разрешение в облегченном порядке покупать и продавать подержанные автомашины кубинцы получили еще 2 года назад, но при этом нужно помнить, что в подавляющем большинстве кубинский автопарк представляет собой либо музей старинных автомобилей, выпущенных в США до 1959 года, либо недвижимость на колесах, сделанную в СССР. И то, и другое в основном приносит доход владельцам как достопримечательность, рядом с которой обожают фотографироваться иностранные туристы. При этом цена, например, на «Жигули» или «Москвич» выпуска 80-х годов на частном рынке может достигать 10 тысяч долларов, на «Додж» или «Кадиллак» начала 50-х – 15-20 тысяч. Однако цены на новые машины в государственных магазинах таковы, что о свободной их продаже отныне на Кубе можно говорить лишь условно. Они завышены в несколько раз от первоначальной цены производителя. В результате в сети «Мультимаркас» ценники в долларах США на стандартную продукцию европейских или корейских автоконцернов класса малый-средний в базовой комплектации насчитывают даже не 5, а 6 цифр. Средняя же месячная заработная плата на Кубе около 19 долларов США, по данным ВТО. В самом начале 2014 года Кубу с официальным визитом посетил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, призвавший Европейский Союз пересмотреть свои отношения с Гаваной. Он первый голландский политик, появившийся на Кубе с 1959 года. Накануне поездки в интервью знаменитому кубинскому оппозиционному блогеру Карлосу Альберто Пересу Бенитесу, живущему в Европе, Тиммерманс заявил, что считает, что быстрым положительным изменениям на Кубе больше будет способствовать диалог, а не ее международная изоляция. Тем более, что Куба, по мнению голландского министра, начала такие экономические реформы, которые невозможно не приветствовать.
Куба сейчас проходит удивительно интересный этап своего развития. Я думаю, что международное сообщество воспринимает его с огромным одобрением. Несомненно, страна движется полностью в правильном направлении. Некоторые люди, конечно, считают, что скорость этих позитивных процессов недостаточна. Другие справедливо упрекают власти Кубы в том, что они по-прежнему периодически нарушают права человека. Да, еще многое предстоит сделать. Но я уже говорил ранее, политические права и свобода, и права и свобода социально-экономические – это не совсем одно и то же. Сейчас нам следует обратить благожелательное внимание именно на достижения в последней сфере. Но это не все. Государство в целом становится все более цивилизованным. Тема, которая важна лично для меня, являющаяся своеобразным индикатором общего положения дел, это права ЛГБТ-сообщества. Кубу здесь можно смело назвать лидером, не только в Карибском регионе, но и во всем мире. Смена суждений и отношения к людям, которые делают отличный от общепринятого личный выбор, прекрасный пример для всех других государств. Именно это и позволяет сделать вывод, что на Кубе сейчас происходят очень хорошие изменения.
Франс Тиммерманс говорил примерно то же самое и сейчас на встречах с кубинским руководством во время своего визита. Действительно, ровно год назад кубинцы получили другой новогодний подарок. Были существенно смягчены правила выезда за границу. А еще в 2008 году Национальная ассамблея Кубы одобрила законопроект о правах сексуальных меньшинств, предусматривающий признание однополых браков и операций по смене пола за государственный счет. Во многом это стало личной заслугой Мариэлы Кастро Эспин, дочери Рауля Кастро, работающей директором Кубинского национального центра сексуального образования. Мариэлу, яркую кубинскую ЛГБТ-активистку, дважды побывавшую замужем за иностранцами и родившую от них детей, в Гаване считают официальной придворной диссиденткой, пользующейся бескрайней любовью отца и дяди. Однако заявление министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса о социально-экономических успехах Кубы несколько подпортили новости о замедлении роста кубинского ВВП. По итогам 2013 года он составил 2,7% вместо запланированных 3,6%. В 2014 году ожидается, как пишет главная кубинская газета «Гранма», что ВВП Кубы будет расти с еще меньшей скоростью, на 2,2%, из-за прогнозируемого падения мировых цен на сахар и никель, одной из немногих имеющихся на острове полезных ископаемых. Еще сильнее визит Тиммерманса омрачили сообщения ряда международных правозащитных организаций о том, что только в декабре 2013 года кубинские спецслужбы на некоторое время без ордеров на арест и предъявления обвинений задержали около 1000 политических активистов, чтобы не дать им испортить революционную годовщину. Так или иначе, благодаря во многом национальному характеру кубинцев, главный новогодний революционный праздник в парке Карлос Мануэль де Сеспедес в городе Сантьяго де Куба, там, где 55 лет назад Фидель Кастро объявил об окончательной победе над режимом Батисты, все равно состоялся. А кубинские певицы, обращаясь прямо к Раулю Кастро, за неимением его старшего брата, пели о любви, но вовсе не к революции и коммунистической партии Кубы, а о чувствах гораздо более человечных и земных.
Quisiera mucho más que otras veces que no te fueras lejos para salir contigo esta noche de turnos de saludos y besos. Quiero también sea mía compartida contigo.
Рассказ Александра Гостева о праздновании 55-й годовщины революции на Кубе завершает этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.